Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 21 июля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. В ночной божественной литургии и крестном ходе, центральных событиях царских дней в Екатеринбурге, приняли участие около 60 тысяч человек. Во всех храмах Троицы Сергиевой Лавры особое торжество. Архиереи, духовенство и миряне чествовали преподобного отца нашего Сергия. А тех, кто против неприятеля отменную храбрость или военное отличное искусство показали, и об учреждении Ордена Святого Георгия рассказывает столичная выставка. Теперь более подробно об этих и других событиях. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день первоверховных апостолов Петра и Павла посетил патриаршее подворье в Вишняках и совершил чин великого освящения храма святого праведного Алексея Московского Мечева. После в новоосвященном храме была совершена божественная литургия. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Обо всем подробнее расскажет Эльвира Гордеева.
Это первый в России храм в честь праведного Алексея Мечева, знаменитого московского святого, пастыря 20 века. Здание церкви было воздвигнуто за 3 года. В январе 2016-го епископ Орехово-Зуевским Пантелеимон совершил малое освящение храма. И, наконец, еще одна важная веха в жизни прихода – освятить новопостроенную святыню великим чином в Вишняки прибыл святейший патриарх Кирилл. На малом входе указом святейшего патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма настоятель прихода священник Виктор Мальшаков был удостоен права ношения наперстного креста золотого цвета. По окончании литургии святейшего владыку приветствовал отец Виктор, рассказав о приходе, его небесном покровителе, поблагодарив кураторов программы строительства православных храмов.
Отец Алексей Мечев был утешителем и в годы лихолетия люди тянулись к нему именно за этим. И поэтому, как отмечают некоторые приходящие, что им становится тепло в этом храме, что дух этого святого праведника, как утешителя, здесь пребывает. И, конечно, его заступничеством и его молитвенной помощью это все воздвигнуто.
На память о совершенном великом освящении Дома Божия настоятель прихода в Вишняках преподнес его святейшеству икону праведного Алексея Мечева, написанную прихожанкой храма. Затем предстоятель обратился к молящимся с первосвятительским словом, посвятив его апостольскому служению, как святых первоверховных Петра и Павла, так и других посланников Божьих.
Апостолы действительно передали всему миру весть о Христе, о младенце Иисусе, родившемся в Вифлееме, передали весть о Иисусе Христе, вошедшем в возраст и осуществившим, изменившую всю человеческую историю проповедь, которую он обращал к людям, о Иисусе Христе, который был схвачен, допрошен с пытками, казнен и силой Божией воскрес. Вот именно святые апостолы донесли до нас всю историю Спасителя, ведь сам Спаситель ничего не записывал. Это они, апостолы, записывали, хранили в своем сознании, в своей памяти и научили первое поколение христиан всему тому, что нужно для их спасения. И, наконец, они действительно основали церковь. Заложив основы церковного бытия, святые апостолы при действии Святого Духа предопределили то, что в Церкви Божией этот подвиг мученичества, исповедничества, свидетельства, провозглашения истины никогда не исчезает.
По словам его святейшества, церковь потому и называется апостольской, потому что в полной мере несет в себе апостольское служение. И это не только служение епископов, священников, это служение всего народа.
Мы осветили сегодня храм, который построен по программе строительства новых храмов. Да, мне уже сообщили о том, что это одно из самых первых строительств, сопровождалось очень большими трудностями, очень многими трудностями. Но все эти трудности были преодолены, конечно, усилиями людей, которые несли и несут ответственность как за строительство храма, так и за существование прихода. Но одновременно ведь в преодолении всех этих трудностей участвовали очень многие те, кто стал потом нашими прихожанами.
В дар новоосвященному храму святейший патриарх передал икону святых апостолов Петра и Павла, а все участники богослужения получили иконки святого Алексея Мечева с патриаршим благословением. Затем, во внимание к помощи в строительстве храма в Вишняках, святейший владыка вручил ряду лист церковные награды, ордена, медали и патриаршие грамоты.
А в прошлое воскресенье святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Московского храма Казанской иконы Божьей Матери в поселке Мещерский и возглавил божественную литургию в новоосвященной церкви. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения.
Хлебом, солью, колокольным звоном и с букетами белых роз встречали в Казанском приходе патриарха. Освященный в декабре прошлого года малым чином, храм на 300 человек на пересечении улицы Воскресенской с Мещерским проспектом был возведен в рамках программы строительства в Москве православных храмов за 3 года.
«Даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храм освящения, по любви к тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь».
На праздничную литургию в церкви Казанской иконы Божией Матери собрались духовенство северо-восточного и западного викариатств столицы, представители Госдумы и Совета Федерации, благотворители и строители храма. По окончании богослужения святейшего владыку приветствовал настоятель храма протоиерей Александр Тараканов, который рассказал об истории местности и находившейся здесь прежде церкви.
«Просим вашего благословения для дальнейшего украшение нашего храма и также, чтобы у нас с вашим благословением, молитвами, воскресная школа появилась, прихожане появились и все нужное для спасения души».
Затем святейший патриарх Кирилл обратился к присутствующим с первосвятительским словом, отметив, что с большой радостью осветил этот храм.
«Более 20 лет люди, здесь живущие, добивались того, чтобы можно было зарегистрировать общину и построить храм. И мы почитаем все те труды, которые были положены. Другой разговор, что не все эти труды в то время могли завершиться реальными деяниями, связанными с воссозданием, со строительством храма. Но все, кто здесь трудился, кто верил в то, что возникнет храм и приход, всех тех, кто отшел от нас, молитвенно вспоминаем за упокой. Все те, кто живы, им приносим нашу благодарность».
Как отметил его святейшество, храм Казанской иконы Божией Матери в Мещерском – самый близкий к резиденции патриарха в Переделкино.
«В случае, если мне будет по каким-то обстоятельствам сложно помолиться в Переделкино, я буду приезжать в ваш храм, как в приходской наш храм. Всем вам, мои дорогие, желаю помощи Божией, мира душевного, а отцу-настоятелю организации приходской жизни, с тем, чтобы и воскресная школа была, чтобы молодежь была организована вокруг прихода, чтобы социальная работа осуществлялась».
В заключение патриарх Кирилл вручил настоятелю прихода икону великих целителей Косьмы и Дамиана. Во внимание к помощи в строительстве храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Мещерский первый заместитель префекта Западного административного округа Москвы Виктор Клименко был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени.
В день памяти небесных покровителей Санкт-Петербурга, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил престольный праздник в соборе Петропавловской крепости. Подробности у наших питерских корреспондентов.
Мы находимся в самом сердце Петербурга, в Петропавловской крепости, возле собора первоверховных апостолов Петра и Павла. А ведь собора могло и не быть. В 1924 году большевики приняли решение взорвать этот храм, а на его месте построить стадион. Но слава Богу, что их планам не дано было осуществиться.
В 1919 году Петропавловский собор был закрыт, а затем превращен в музей. В Великую Отечественную войну Петропавловский собор сильно пострадал. С 1990-х годов в Петропавловском соборе регулярно проходят панихиды по российским императорам. В 2008 году в соборе было проведено первое после 1917 года пасхальное богослужение. Престольный праздник храма – всегда большое событие и для Петербурга. Ведь это престольный праздник не только собора, но и града Святого Петра.
И посетителя град сей утверди, его же насади, десница твоя.
Его высокопреосвященству сослужили архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, епископ Туровский и Мазырский Леонид. Были вознесены молитвы об упокоении духовенства, служившего в соборе, членов дома Романовых, погребенных в нем, воинов-подводников, погибших в Баренцевом море. Поздравляю вас с окончанием апостольского поста и днем памяти христианских учителей, первоверховных апостолов Петра и Павла, сказал Владыка в проповеди.
Мы знаем, как глубочайше Господь смирил обоих этих людей, и какую потом дал он им силу и благодать, что даже тень апостолов исцеляла больных. Вот сколько в них было божественной энергии, с которыми вышли на проповедь во всю Вселенную. Апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Вот как подражать можно апостолам? Они учат как? Подражать им в любви к Богу и в любви к ближнему.
Затем Владыка отметил митрополичьими грамотами благодетелей и строителей храмов в Петербурге. Литургия окончена, но торжества престольного праздника Петербурга продолжил фестиваль «Петровские дни». И как благословение над городом парит ангел на шпиле Петропавловского собора.
Главное богослужение царских дней, ночная божественная литургия, состоялась на этой неделе в Екатеринбурге у храма на Крови. Божественную литургию возглавили 10 архипастырей. Митрополиты Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Челябинский и Миасский Григорий, епископы Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, Каменский и Камышловский Мефодий, Шадринский и Долматовский Владимир, Нижнетагильский и Невьянский Евгений, Златоустовский и Саткинский Викентий, Серовский и Краснотурьинский Алексей и епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид. Наш телеканал транслировал ночное богослужение без малого на сотню стран мира.
Богослужение проходило на площади перед нижним пределом храма памятника на Крови. Здесь в эту ночь собралось несколько тысяч человек, чтобы еще раз вспомнить зверское убийство, когда ни в чем не повинные люди, посвятившие свою жизнь служению Родине, по злой человеческой воле были убиты. Ровно 101 год назад, в ночь 16 на 17 июля 1918 года, было совершено убиение последнего российского императора Николая Александровича, его семьи и приближенных. Это страшное злодеяние до сих пор бередит нашу совесть и до сих пор заставляет вернуться мыслями в то время и попытаться понять, что же происходило с нашей страной и с нашим народом.
Благодарим Господа!
За богослужением тысячи людей возносили молитву Господу и императору Старостатерпцу Николаю и всем тем, кто вместе с ним пострадал, чтобы они на небесах молились о нашем Отечестве, о нашем народе, чтобы укреплялась православная вера в каждом последующем поколении россиян и чтобы никогда более подобные трагедии не происходили на нашей земле.
Будем так, как и святые царственные страстотерпцы, с любовью, с верой, с надеждой на Бога, смиренно переносить те скорби, которые выпадают на нашу долю. С праздником, дорогие братья и сестры! Верю, что святые царственные страстотерпцы сегодня у престола Божия молятся за всех нас.
Дорогие паломники, дорогие постоянные прихожане этого святого храма, сердечно приветствуем в эту священную для всех нас ночь, ночь мученического подвига святой царской семьи, а вместе с ней и мученического подвига всего русского народа. Сегодня, 101-ю годовщину ухода из этой жизни в вечность святой царской семьи, мы собираемся здесь, на этом святом месте. И благодарение Богу, который ведет всех нас одному Ему ведомыми путями ко спасению, что мы все в эту ночь не спим, не отдыхаем, а возносим души свои, свои слова и свои моления к престолу Божию. И в этом милость и Божие благословение.
После совершения таинства причастия начался крестный ход до монастыря царственных страстотерпцев, на месте которого в урочище Ганина Яма в 1918 году были уничтожены царские останки. В прошлом году в молитвенном шествии принял участие около 100 тысяч человек. Богослужение возглавлял святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
И в этой молитве в общей, в этом крестном ходе, крестной, потому что с крестом, потому что это тот же крестный ход, который шел Спаситель со своим крестом на Голгофу. И мы пойдем подобным крестным ходом и вознесем и свои горячие молитвы к Богу о том, чтобы Он как и прежде, так и ныне хранил землю нашу русскую и наш народ, и чтобы святое православие стало дыханием жизни всех тех, кто живет вместе с нами. Дай вам Бог всем здоровья, Божьей помощи и благословения на все грядущее время, чтобы всегда помнили о том, какой ценой куплена для нас эта свобода, свобода нашей веры, свобода нашей страны. И сегодняшний день особое благословение от святых царственных страстотерпцев на всех нас. Храни вас всех, Господь, с праздником!
Шестьдесят тысяч человек приняли участие в молитвенном шествии. Традиционный крестный ход от храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев состоялся в Екатеринбурге. Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, епископы Серовский и Краснотуринский Алексей, Шадринский и Долматовский Владимир, Нижнетагильский и Невьянский Евгений, Каменский и Камышловский Мефодий.
Это людское море у храма на Крови впечатляет. Ежегодный крестный ход, как всегда, начинается в 2 часа 30 минут. В это время, 100 лет назад, приказ об убийстве царственных страстотерпцев был приведен в исполнение. И тела мучеников повезли на Ганину яму, чтобы уничтожить. 101 год спустя жители Екатеринбурга и паломники идут этим путем. Но он пролегает уже не от Ипатьевского дома до заброшенного рудника, а от храма на Крови, построенного на месте мученической гибели венценосной семьи и их слуг, до монастыря святых царственных страстотерпцев.
И вот там через 5 часов снова зазвучат молитвы и зазвучит торжественные, святые царственные страстотерпцы. Молите Бога о нас. И будет звучать молитва царю-мучнику.
Почитание святого царя Николая II началось еще до его канонизации. А сейчас, когда император прославлен в лике святых, к нему молитвенно обращаются люди. Мироточивый образ государя был привезен в епархию в царские дни.
Мы привезли икону Мироточащую. Сейчас она находится в Среднеуральском монастыре. Ее понесет на Ганину яму схиигумена Сергия. Как много возникло песен, как много возникло книг, монографий исторических. Вообще, что очень важно, возникло новое историческое знание о царе, о царской семье, об эпохе.
Крестный ход на всем его протяжении сопровождали 15 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и добровольцы царских дней.
Чтобы святого узнать, нужно с ним вступить в тесные отношения. И крестный ход – это тесное отношение, в которое мы вступаем через труд ногами. И, конечно, такая святыня, как храм на Крови – это возможность собраться. И мы эту возможность не упускаем. И ночные литургии стараемся служить. И, ну, как минимум раз в месяц собираемся с сотрудниками, чтобы попросить святых царственных страстотерпцев.
Около 6 часов утра колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братья встречало колокольным звоном. На святом месте состоялся молебен.
Трудно спасаться, правда. Не всякому человеку легко пройти эти 20 километров. Но очень многие люди идут и стараются. И вы, дорогой владыка, для нас сегодня особый пример. Вы не пропустили не только одного крестного хода, но и сегодняшний день показали, как нужно любить царя, любить эти святые праздники.
Хотя они сегодня, мы вспоминаем их убиение, в этих местах и в храме на Крови, и здесь, но мы понимаем, что этим самым они победили зло. Победили зло, которое на них возбуждалось со всех концов мира. И мы видим, что плоды их победы, то, что мы здесь находимся, на этих местах, это победа, победившая мир.
Только в светском понимании убиенный государь и его близкие – это жертвы. А вот для христианского сознания они победители. Как победителями являются другие христианские мученики, потому что их имена мы помним, их любим, к ним обращаемся как к родным и близким, их прославляем и чтим.
В канун Дня памяти обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, святейший патриарх Кирилл в сопровождении наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископа Сергиева Посадского Парамона, посетил 4-й ежегодный молодежный образовательно-добровольческий форум «Добролето. Территория веры. 2019». Форум проходит на Благовещенском поле подмосковного Сергиева Посада близ Троицы Сергиевой Лавры.
В форуме, организаторами которого являются молодежный отдел Московской городской епархии и движение «Православные добровольцы», принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и стран зарубежных. Здесь представлены 50 регионов Российской Федерации, а также Украина, Белоруссия, Казахстан, Сербия, Латвия, США и Австралия.
Вот, ну, дождь заливает сильно, а так условия, в принципе, хорошие.
Молодцы.
Здесь у нас просто вечера.
Ага.
Разрешаем примерно до 2 часов ночи сидеть, сыграют гитары, поют. Вот. И в этом году вот мы посетили семейное волонтерство, то есть дети с родителями, они прям счастливы. Вместе каждый день молимся утром, вечером, общаемся, образовательные программы, культурные мастер-классы. Ну, конечно, интересные люди к нам приезжают, как священники, так и светские люди. Самое главное, что делятся опытом. Ну и атмосфера уже сформировалась в своем добролетии.
В большом шатре палаточного городка предстоятель обратился к молодежи, отметив, что недаром такие встречи проходят вблизи Лавры. Ведь и преподобный Сергий объединял вокруг себя не старцев, а молодых, которые затем, войдя в полную меру возраста, сами становились духовными лидерами. Молодость, отметил патриарх, это один из самых ответственных периодов человеческой жизни. С одной стороны, у молодого человека много энергии, желаний, физических возможностей для развития. Именно в молодом возрасте проявляется особый интерес к окружающему миру. Так устроен человек, его психика и мозг.
Но есть одна проблема. Стремление есть, желание есть, интерес есть, а опыта еще не хватает. Человек, входящий в возраст, обретает опыт. Иногда путем сложных жизненных обстоятельств. Как говорят, обжегшись на молоке, на воду дуешь. Так вот, нечто подобное происходит часто в жизни. Но очень важно, чтобы этот опыт не обжигал душу так, чтобы на ней оставались шрамы. Молодой возраст – это время накопления сил, интеллектуальных, физических, духовных. И дай Бог, чтобы тот жизненный опыт, через который вы проходите, содействовал этому возрастанию, ни в коем случае не разрушая вашу душу, ваше сознание, вашу волю, ваши чувства.
Предстоятель также подчеркнул, что работа с молодежью – одно из ключевых социальных направлений в деятельности церкви.
Нам нужно очень активизировать молодежную работу в епархиях, в приходах. Нужно создавать молодежные объединения. Нужно, чтобы молодежь православная почувствовала личную ответственность, каждый молодой человек, за будущее церкви, а значит и за будущее нашего народа и нашей страны. Поэтому, обращаясь к вам сегодня, я бы хотел в первую очередь и пожелать всем вам возрастать духовно, интеллектуально, физически крепнуть и готовить себя к такому служению церкви и народа, который будет способствовать духовному возрождению.
В рамках пребывания в палаточном городке Добролета святейший патриарх пообщался с молодежью.
Это все зависит от внутреннего состояния самого молодого человека, от его способности критически воспринимать поступающую информацию. А что такое способность критически воспринимать информацию? Значит, иметь собственные убеждения, собственный взгляд на жизнь, в том числе и на Христа, на свою веру. Если не сформировался вот такие убеждения, религиозные, твердые, то человек может быть подвержен самым дурным влияниям. Вот почему мы сейчас уделяем особое внимание воспитанию детей в православии с детского сада, с раннего возраста. Почему мы настаиваем на необходимости иметь воскресные школы, чтобы формировались убеждения с раннего детства, способные человеку, то, что называется, плевел от пшеницы отделять.
Спасибо, Господи.
В завершение руководитель молодежного отдела Московской городской епархии и движения «Православные добровольцы» Михаил Куксов показал святейшему владыке палаточный городок и рассказал о деятельности форума.
В праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Его святейшество сослужили блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, сонм архипастыри Русской и Украинской церкви, представители поместных православных церквей. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения.
В день праздника по традиции богослужения совершались во всех храмах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Святейший патриарх Кирилл возглавил богослужение в Успенском соборе обители. Память ее основателя, преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, церковь отмечает несколько раз в году. 18 июля воспоминается обретение его честных мощей, произошедшее еще в 1422 году. За литургией была совершена хиротония архимандрита Силуана Никитина во епископа Петерговского, викария Санкт-Петербургской епархии.
Помолимся уба о нем, да придет на него благодать все святаго духа.
В числе молившихся в храме были игумени женских монастырей, участники православного молодежного форума «Добролето-2019», который проходит в эти дни на Благовещенском поле Сергиева Посада, делегаты 12-го международного съезда «Сотружество православной молодежи», многочисленные паломники. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл, блаженнейший митрополит Ануфрий, члены Священного Синода и все иерархии, прибывшие на торжества в Лавру, совершили молебен на Соборной площади перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Затем с балкона патриарших покоев предстоятель обратился к паломникам с первосвятительской проповедью, посвятив ее размышлению над словами святителя Иоанна Златоуста: «Со святостью связано великолепие, потому что великолепие – это и есть святость».
Каждому человеку свойственно стремиться к великолепию в той степени или в иной степени. Зависит от материальных возможностей, от служебного положения, от культуры человека. Но у каждого есть желание, или у очень большого количества людей, выглядеть достойно, одеваться соответствующим образом. иметь соответствующие хорошие манеры, чтобы общение с другими не вызывало у людей отчуждения. Все это правильные усилия, и они церковью не порицаются при одном только условии. Если это стремление сделать красивой свою внешнюю жизнь сочетается с активной работой над своим внутренним содержанием, и тогда только и будет великолепие, когда внешний великолепный облик будет отражать внутреннее великолепие человека. Причем внешнее всегда вторично. Молитвами святаго, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, да поможет нам Господь создавать подлинное великолепие нашей личной, семейной, общественной жизни, умножать эстетическую красоту наших городов и сел, строить красивую страну, но ни в коем случае не гламурную страну, а страну, в которой внешняя красота поддерживалась бы силой духа и внутренней красотой нашего народа. Аминь.
К другим темам. На сегодняшний день в православном мире известно множество чудотворных икон. Факты чудотворений не уменьшаются, с каждым днем увеличивается и количество прославляемых ликов. В селе Балыкино Погарского района более 300 лет является покровительницей края чудотворный образ Божьей Матери, именуемый Балыкинская. В день ее почитания пред обновленной иконой в храме святителя Николая божественную литургию возглавил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.
Много икон Божьей Матери явлено земле русской, но Балыкинская особенная. Она написана на холсте, приклеенном на доску. Ранее образ находился под убогой ризой с покрытием, имитирующим золочение. После реставрации святыни прихожане могут разглядеть на голове Божьей Матери вместо покрова украшения, напоминающее диадему. С давних пор немало чудес происходило и происходит по молитвам к Балыкинскому образу. По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход. Священнослужители и богомольцы поклонились чтимой иконе Божьей Матери и молили Царицу Небесную о том, чтобы она умножила свои благодеяния каждой семье, укрепила здравие душевное и телесное, даровала силы и стойкости достойно встретить и пережить скорби житейские.
Мы должны хранить веру православную. И не только хранить, но и передавать младшему поколению, нашим детям, внукам, чтобы они потом приходили, молились перед ее чудным образом, и чтобы она и для них была заступницей.
Сколько милости Матерь Божия излила всем тем, кто к ней обращался с молитвами. Исцеляла недужных, слепые прозревали, от нецельных ран восстанавливались. Когда шел страшный мор, она останавливала и эти болезни. Она помогает нам и сейчас, лишь бы мы не отступали от веры православной.
Матерь Божия настолько милосердна, что взирает на всяких людей к ней приходящих, и добрых, и злых, очень верующих и слабо верующих, уповая на то, что ее возлюбленный сын просветит человека, приходящего в храм Божий и который ставит свечу у ее образа. Да сохранит всех вас, дорогие мои, этот чудотворный образ и весь нашу Балыкинскую, и весь наш юго-западный край. Храни вас Господь, молитвами Пречистая Твоя Матери. С праздником вас!
Символ воинской доблести и чести, который получали только храбрейшие из храбрых. Выставка к 250-летию учреждения Ордена Святого Георгия открылась в музее-заповеднике Коломенское в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича. В экспозиции представлены документы, которые рассказывают об истории награды и о подвигах тех, кто был ее удостоен. Рассмотрела экспонаты Галина Ледвина.
Выставку открывает образ святого Георгия, защитника православного воинства и покровителя ордена, и портрет учредительницы награды и ее первого кавалера Екатерины II. Глава Российской империи учредила награду в честь святого Георгия Победоносца 26 ноября 1769 года, спустя год после начала русско-турецкой войны. для широкой публики демонстрируются первые указы, написанные великой императрицей.
Чтобы получить орден Святого Георгия первой степени, надо было выиграть войну. Чтобы получить орден второй степени, надо было выиграть ключевое сражение во время войны. То сражение, которое приведет, в конце концов, к победе в войне. А орден третьей и четвертой степени давали за те подвиги, которые привели к победе в сражении.
Знаменитая черно-оранжевая лента, золотая звезда и крест. Воинский орден был предназначен для отличия офицеров. Получали его те, кто против неприятеля отменную храбрость или военное отличное искусство показали. Девизом ордена стали слова «За службу и храбрость». Среди его кавалеров настоящие легенды – Суворов, Потемкин, Барклай де Толли. Первый, кто получил все четыре степени ордена – генерал-фельдмаршал Кутузов, удостоен за победу в войне 1812 года.
Великий князь Николай Николаевич Старший, сын императора Николая I. В 1854 году он был награжден орденом Святого Георгия 4 степени за участие в Инкерманском сражении. В своем письме он писал, что за всеобщая радость была, когда вчера вечером об этом сообщили. Все друг друга обнимали, целовали, поздравляли. Он стал последним кавалером ордена Святого Георгия 1 степени, который получил за победу в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
К ордену Святой Георгий IV степени был представлен император Николай II. Вот подлинный дневник царя и его личный автограф.
Один из самых ярких таких свидетельств того времени – это дневник императора Николая II, где он пишет о том, как он получил орден Святого Георгия IV степени, о том, что это незабвенный день для него. Он пишет о том в этом дневнике, что он целый день после этого известия ходил как в чаду, потому что для него это было очень важное событие, он получил орден Святого Георгия. Николай II был награжден орденом Святого Георгия 4 степени в 1915 году в память о посещении передовой Юго-Западного фронта.
Орден упразднили после Октябрьской революции в 1917 и восстановили в 2000 году. Выставка рассказывает о воинских подвигах георгиевских кавалеров, позволяет увидеть георгиевское оружие и георгиевские награды, иконы Святого Георгия Победоносца. Познакомиться с историей высшей воинской награды можно до середины октября.
В Государственной академической капелле состоялся музыкальный вечер, посвященный святым покровителям города на Неве, святым апостолам Петру и Павлу. Организатором выступил Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. С подробностями наш корреспондент Анна Шишминцева.
Праздник святых апостолов Петра и Павла на сцене Государственной академической капеллы, орган, сводный хор, духовой оркестр, оперное пение, пение капелла и в сопровождении фортепиано. Это завершающий концерт 4-го международного фестиваля духовной музыки «Петровские дни».
Что нужно вообще хоровому певцу? Прежде всего, акустика. То есть звучание, в котором человеческий голос, вот этот аккорд будет звучать. Многие коллективы нас очень порадовали своим глубоким исполнением. И все разные, но прекрасные.
Алена Овсянникова закончила регентское отделение здесь, в Петербурге. После переехала в Амстердам и создала свой любительский хор. Ему без малого 20 лет.
Хор любительский. Есть двое-трое, у которых есть музыкальное образование, но вообще-то нет. Они поют на славянском языке, я все для них транскрибирую на латиницу.
Для детского хора «Радонеж» из Новосибирска музыкальный фестиваль стал целым путешествием.
Естественно, мы это совмещаем с паломнической поездкой. У нас была замечательная обзорная экскурсия по храмам города Санкт-Петербурга. Были у матушки Ксении Петербургской. Вчера мы ездили в Кронштадт. И были в Морском соборе, и съездили к мощам Иоанна Кронштадтского. Завтра поедем в Ирицу и в Царское село.
На сцене Государственной академической капеллы также выступил хор Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под управлением Павла Теплова. Петровские дни в северной столице проходят по инициативе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Такие музыкальные вечера направлены на прославление святых посредством искусства.
Святые покровители апостолы Петр и Павел показали и доказали, что творить Божью волю возможно – это благо для человека. Они утвердили, что христианство вечно молодо. Они доказали, что возможно идти по божественному пути, несмотря ни на какие искушения. Они и сегодня, и особенно здесь, в Петербурге, показывают нам, как хорошо быть с Богом, и как смело быть рядом с Ним, и как возможно идти в небесное царство.
В Екатеринбургской митрополии в рамках 18-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» проходит ежегодный фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская». Основным событием фестиваля стал концерт колокольных звонов у храма-колокольни «Большой Златоуст», во время проведения которого состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Уральской школы звонарей.
Позвонить в колокола мечтают многие. Подтверждением этому является тот факт, что на Пасху, Светлую Седмицу, на звонницах храмов устремляются и взрослые, и дети. Но не каждый из них желает посвятить свою жизнь звонарскому делу, понимая, какой это нелегкий труд, и в то же время очень благодатный. Об этом на вручении дипломов сказал епископ Нижнетагильский Невьянский Евгений.
Интересное дело колокольный звон. Это язык храма, это язык, голос, который призывает людей на службу. Вот священник еще ни одного слова в храме, в алтаре не произнес, еще не начало богослужение. А колокола отверзают свои уста, звонарь призывает людей к храму Божию. Служба давно закончилась, люди уже расходятся, а звонарь в своем месте. Он благовестит, и колокола благодарят Бога за ту службу, за те принятые молитвы, которые в храме люди возносили. Звонарь звонит в жару, как сейчас, 32, нетипичная для Урала погода. Звонарь звонит в дождь, и когда минус 32, более типичная для нас климат. Претерпевают многие скорби, но Господь щедро воздает, об этом знают те, кто несут это звонарское послушание.
Владыка Евгений поблагодарил всех, кто приложил большие и малые усилия к такому удивительному делу, как подготовка церковных звонарей. И в первую очередь настоятеля храма Большой Златоуст священника Виктора Явича и руководителя Уральского колокольного центра отца Дмитрия Бажанова, после чего вручил дипломы выпускникам.
Диплом вручается Деньгину Кириллу Васильевичу Арамиль, храм Святой Троицы.
«Школа звонарей» – это проект Уральского колокольного центра, который по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла был основан в декабре 2014 года. В этом году состоялся 5-й выпуск «Школы звонарей».
В этом году мы выпускаем 16 звонарей из Екатеринбургской, Тагильской, Алапаевской, Пермской, Челябинской епархии. Звонари успешно прошли выпускные экзамены, и сейчас у них начинается уже повышение квалификации, потому что фестиваль колокольного звона – это обмен опытом, которого у них еще нет пока, но они могут напитываться тем опытом, который показывают мастера колокольного звона.
В этой школе начинающие звонари изучают основы колокольного звона, теорию музыки, оборудование колоколен, ну и, конечно, практику колокольного звона. Как отмечают сами учащиеся, это необыкновенно интересно.
Человека вырывают из мирской суеты и говорят, вот сейчас ты пойдешь на колокольню, будешь учиться. Я такой сразу, а что это такое? И тебя это очень заинтересовывает, потому что это очень необыкновенно. Это я бы назвал это ремеслом. Это даже не творчество, это больше творчество, чем творчество, это ремесло. И очень приятно этим заниматься.
Но не только практические навыки получают учащиеся школы звонарей. Здесь они становятся настоящей семьей, учатся слушать друг друга и голоса колоколов.
Представляете, вот это вот каждый звон, он отличается непосредственно. У нас даже так получилось, что мы настолько сплотились всей группой. Звонари – это, ну, реально, это не просто друзья, это братство. И у нас уже был опыт, мы ходили к коллегам в их храмы, вместе звонили, и вот в каждой звоннице каждый звук по-своему. душа просто радуется.
Вручение дипломов выпускникам школы звонарей – это лишь часть той насыщенной программы концерта колокольного звона в рамках фестиваля «Благовествуй земле Уральской». На празднике прозвучали также стихи Ирии Виктора Явича, выступил духовой военный оркестр и хор храма колокольни «Большой Златоуст». Завершился праздник мастер-классом по колокольному звону для всех желающих.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 22 июля – память святых отцов шести вселенских соборов. 23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов. 24 июля – равноапостольной Ольге, великой княгине российской, во святом крещении Елены. 25 июля – иконы Божьей Матери Троеручица. 26 июля – собор Архангела Гавриила. 27 июля – преподобного Никодима Святогорца. 28 июля – равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, собор киевских святых. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.